Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Татьяна Юрьевна Сударикова, перинатальный социальный клинический психолог, и мы продолжаем разговор о подростковом кризисе и всем, что с этим связано. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, отец Максим! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада снова здесь быть!
Сейчас вообще стало принято и модно говорить о том, что вообще жизнь человеческая – это череда кризисов. Сначала кризис там, выживания, там, кризис, наиболее известный кризис 3 лет, вот, потом мы знаем про кризис среднего возраста, потом мы знаем про кризис выхода на пенсию, кучу всего. И у нас передачи были про ненормативные кризисы, связанные со смертью, с потерей, с болезнью, там, с увольнениями, еще с чем-то. Вот сейчас мы говорим про подростковый возраст. Это тоже кризис. Это что, просто один из кризисов, или у него есть какое-то свое эксклюзивное, особое наполнение, что выделяет его из всех остальных кризисов?
Да, вы знаете, наверное, можно его выделить. Он, конечно, нормативный, он, конечно, по возрасту, он практически всех касается, но все-таки он, наверное, самый сложный. И вот, как я вам до передачи сказала, что все до сих пор были цветочки. Все кризисы 3 лет, там, 7 лет, смена деятельности, это все были цветочки. Вот сейчас подростковый кризис, и вот это ягодки. То, как проходит человек подростковый кризис, определяет, в принципе, его дальнейшую жизнь. И, честно вам признаюсь, у меня были некоторые опасения, когда вот только-только предполагался этот эфир, потому что сегодня мы будем с вами говорить в том числе об агрессии подростков, как самое яркое проявление этого кризиса. И я прошу вас помнить, слушатели уважаемые, что эфир не волшебный, после этого все резко не излечатся и не найдут резко какие-то там неволшебные таблетки, но, по крайней мере, мы сейчас на основе здравого смысла определим какой-то путь, какое-то направление, как можно немножечко лучше стабилизировать отношения в своей семье и сделать их более теплыми. Я имею в виду семьи с подростками, семьи, у которых есть дети-подростки, или которые только-только входят в этот период, или которые с боем, с трудом как раз заканчивают его переживать. И в том числе, конечно, я буду призывать весь эфир тех, кто слушает, вспоминать себя и свой подростковый возраст, и свое нынешнее поведение, нынешние свои реакции.
Тут я перед эфиром все вспоминал свой подростковый возраст. Да. Я как-то, помню, разговаривал давно уже с родителями своими, обсуждая какие-то свои воспоминания, связанные с подростковым возрастом. У них это совсем другое. Они как-то совсем по-другому это помнят, они по-другому это видели. То есть взгляд на себя и взгляд со стороны на тебя – это совершенно два разных взгляда. И это, наверное, тоже является одним из содержаний этого кризиса, что сам подросток оценивает происходящее совсем не так, как это оценивают взрослые, находящиеся рядом с ним.
Это точно. Так это и происходит, потому что подросток сначала он видит себя снаружи, он ну, как-то не понимает, да, какой он, а потом он начинает видеть себя изнутри, и он услышит, наконец-то, как он что видит. У него начинается понятийное мышление. То есть до этого у него было объектное, то есть там это работает так – там, да, до этого было там, вот это волшебное, он очень здорово себе мог фантазировать, да, вот как это тоже. А сейчас начинается понятийное, то есть понятие о добре и зле, что хорошо, что плохо, оно у него поменялось, и вот этим мышлением он начинает пользоваться. И, конечно, это сильно влияет на его восприятие.
Я думаю, что если именно этот возраст наиболее чувствителен к тем вещам, которые вы сказали, наверное, именно в этом возрасте важным является прочитать нужные книжки, посмотреть нужные фильмы, услышать нужные слова, чтобы сформировать какое-то правильное представление. Или нет? Или это надо было делать раньше? Или можно делать позже?
Я считаю, что...
И вообще
книжки...
никогда не поздно.
И никогда не поздно. Я действительно придерживаюсь такого мнения, потому что, когда у нас объектно-образное мышление, и мы очень здорово воспринимаем, вот именно когда мы в возрасте, там, например, 7-8 лет, да, там, 10, и у нас прекрасно работает фантазия, и мы просто обожаем погружаться в мир каких-то своих там иллюзий, фантазий, книг в том числе. Сейчас современные дети читают, я это вижу, многие читают. И я знаю, как люди иногда картинками читают. То есть они читают и в это время уже погружаются вот в события. То есть они это видят, у них в голове карта местности, у них они все прекрасно понимают.
Откуда вы это знаете?
Со мной делились.
А, понятно.
Со мной делились подростки, что вот так происходит, так читают.
То есть настолько воображение...
Настолько работает объектно-образное мышление. И когда оно становится понятийным, оно не переключается, просто добавляется. Объектно-образное, оно остается. Поэтому если вы не читали книг до подросткового возраста, в подростковом возрасте, пожалуйста, можно начинать это делать. Кстати, многие так и делают.
Ну да.
Появляется какой-то интерес, иногда хочется даже подражать, иногда хочется как мама, как папа, когда вот этот обесценивающий период немножечко проходит, видят, что да, это, в общем, хорошее достаточно занятие, и вечером этим можно заниматься. И подростки начинают читать, и это тоже очень здорово работает.
Да, мне одна мама рассказала страшную историю, которую точно не стоит, как это, знаете, говорят, не вздумайте повторять это дома, да, или вздумайте, но как-то по-другому. Ей казалось очень важным, чтобы ее дочь читала, а ее дочь не читала, вот никак не читала. И потом где-то, наверное, на уровне какого-то там 8-го, что ли, или 7-го класса, то есть уже такой серьезный подростковый возраст, дочка попросила почитать модную среди подростков книгу, от одного названия которого у мамы встали волосы дыбом. Я не могу произнести название этой книги в эфире, поскольку
у нас... Не будем рекламировать.
Да, и даже антирекламировать все равно не будем. Но вот она сказала: мама, у нас все читают, можно я почитаю? Мама зависла, посмотрела, она никогда не слышала название этой книги, залезла в интернет, стала там смотреть, увидела, что это просто кошмар-кошмар. Просто кошмар-кошмар. Это там не Гарри Поттер, не все наши православные страшилки, а совсем кошмар. Она подумала и купила дочери эту книжку. Дочка прочитала примерно на 2/3, сказала, ну, не очень интересно, но вообще читать прикольно. И дальше попросила портрет Дориана Грея, что-то еще, включилась и начала читать. То есть вот такой какой-то, подчеркиваю, это не значит, что надо повторять это дома, но вот такой запуск. Трынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, да? То есть ребенок освоил чтение через чтение чего-то совсем неправильного, неудобоваримого, но процесс понравился. И дальше пошло.
А сколько было лет этому ребенку?
Ребенку, наверное, мне сложно сказать.
Подросток?
Точно. Подросток, да, 13-14, вот такой возраст, как раз вот. Когда... Я про что говорю, что ребенок не читал, это был уже не ребенок, то есть маленькому-то своему ребенку она точно бы не позволила. Тут она, видимо, покумекала, что так или иначе об этом говорят, они это обсуждают.
Давайте разберем. Давайте разберем. Смотрите, что произошло. У ребенка было объектно-образное мышление до подросткового возраста. И вот знаете такой феномен, когда подрастаешь чуть-чуть, перечитываешь книгу и понимаешь ее совершенно по-другому.
Конечно.
Вот, в понятийном мышлении ребенка, когда уже 13-14 лет, оно как раз уже такое начинается, оно как раз самый пик, вот только-только начинается. Книга, которая не очень откликается внутри, она будет неинтересна. Именно потому, что это понятийное мышление. Лет в 10, в 9 она, может быть, бы проскочила легче, просто там бы образы были в голове.
Ну да.
Не понятия, а образы. Образы и чего-то, действия какие-то. Это было бы, может быть, очень интересно, как сказка. Как какой-то там фильм плохой, да, или хороший. А вот именно в этом возрасте удалось как раз поймать момент, когда человек сам прочитал и понял, что нет, пожалуй, это моим ценностям как-то не откликается, пожалуй, такая литература мне не очень подходит. И нашла что-то другое для себя. Вот,
да.
Пожалуйста, что произошло. Поэтому пример очень неплохой.
У меня, на самом деле, в семье были какие-то похожие вещи. Тогда просто, может быть, не было той литературы, которая была совсем кошмар-кошмар. Но мои родители, как мне кажется, считали, что читать можно что угодно. Почти как у Евгения Онегина. И отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздал. Он в книгах не видал вреда. Сам не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки толстый том, дремал до утра под подушкой. Вот, то есть, нет, мои родители всегда читали. Это как бы не тот вариант, но то, что они не особенно именно смотрели или контролировали, как мне, по крайней мере, казалось, что я читаю. Вот, и поэтому в свое время я добрался и до Мопассана, и до Жорж Санд, по тем временам абсолютно порнографическая литература. Вот сейчас, конечно, смешно об этом говорить именно в таком ключе, но тогда это было такое тоже, да.
Да, но все-таки, смотрите, понятийный аппарат формировался, все равно.
Да, но читать я читал за хлебом все подряд, все, что было. Тогда все-таки книг, хотя у нас дома было много книг, но и потом я уже в 10 классе просто переселился в районную библиотеку, где можно было читать все, что... Да. Гаджетов не было. Кстати, хочу анонсировать, у нас одна из ближайших передач, которую мы собираемся записать, мы собираемся посвятить влиянию гаджетов на формирование вообще сознания и ощущения ребенка-подростка.
Классно.
Вот, продолжаем разговор про подростков. Значит, мы много чего обсудили в прошлый раз, но что меняется все-таки в эмоциональном мире ребенка, его в понятийном его восприятии? Как вообще строить мостики между ребенком и взрослыми людьми? Потому что вот часто диалог-то разрушается, причем разрушается иногда чуть больше, чем совсем.
Кардинально.
Да. Угу. Вот чему здесь беспокоиться, о чем здесь не беспокоиться? Как строить этот все-таки диалог? Правило там 3 минуты, что первый момент, когда ребенок, первые 3 минуты, когда он пришел, он готов что-то рассказывать, надо их обязательно ловить или еще что-нибудь в таком духе.
Когда ребенок готов вам что-то рассказывать, просто слушайте. Тут нет правил каких-то. Mm-hmm. Иногда бывает, ребенок дождется, пока вы закончите какое-то дело, по его мнению, важное. Например, мам, домой посуду, я хочу с тобой поговорить. Он может этого не сказать, он может подойти, посмотреть, уйти.
А,
не
понятно.
Надо в этот момент ловить, ему надо, чтобы вы закончили дела какие-то делать. Или он подходит и начинает сразу говорить, там, мам, ты можешь мне уделить время? Я говорю, мам, потому что...
Я понимаю, конечно.
Мама.
Да.
Да. Но подростки, они очень эмоциональные. Они, наверное, самые эмоциональные люди на свете вот в этот самый период, когда они подростки.
Поэтому Ромео и Джульетта в этом возрасте.
Да, конечно, конечно. Там все максимализм такой, там все развито максимально. И вот, кстати, вот это выражение спонтанно их эмоций очень часто выбивает как бы у взрослых почву из-под ног. И мы таким образом, можно так метафорически выразиться, да, теряем свой компас вот этот взрослый, понимание, что вообще делать надо. Вот, вот сегодня немножечко давайте направим, да, что нам все-таки с этим делать.
Да, это важно.
Вот представляете себе, какая нужна смелость человеку, чтобы высказать свои эмоции, чтобы назвать словами. Иногда это очень тяжело сделать просто, ну, потому что это не развито, да, ну, не принято иногда в семье вообще говорить об эмоциях. Но еще чаще всего бывает, что... Подросток пытается говорить о своих эмоциях, но это вызывает какое-то непонимание. Вот, наверное, в прошлой передаче мы с вами упоминали это, да, что какое-то обесценивание идет иногда со стороны родителей, как они реагируют, да, иногда на то, как ребенок, например, я устал, да, ну куда-то, что ты устал?
Ну, потому
что там в школе учился. Вот, ну или что-то. И то же самое касается абсолютно всех каких-то состояний эмоциональных. Там, например, меня там обозвала там, какая-нибудь девочка в школе. Не обращай внимания. Слушайте, но это обесценивание. Нельзя говорить «не обращай внимания». Невозможно не обращать внимания, когда тебя обижают.
Ну, конечно.
А наша взрослая позиция очень часто такая, тупиковая совершенно. Мы не даем выхода этому всему. Наша задача какая? Что мы можем с этим сделать? Мы можем сказать, расскажи, а что, а как она это сделала? А ты как на это отреагировала? Как-то раскрыть эту тему. А другие, кто-то видел то, что происходило? А как они отреагировали? А ты как себя почувствуешь после этого? Ты моя хорошая, ну там иди ко мне, если обниматься, например, позволяет обниматься. Не позволяет, значит, не надо трогать. Ну, как-то, а я тебе могу как-то помочь? Помощь же разная бывает. Иногда вот вы выслушали, поговорили, иногда говорят, да ладно, все, мам, забей, нормально, и уходит.
Этого оказалось достаточно.
Оказалось достаточно.
Быть выслушанным и принятым.
Да, разместить эти эмоции куда-то надо было, как-то высказать. Главное, найти поддержку, что да, то, что ты чувствуешь, это нормально. Не сказать, да ладно, там, не обращай внимания, и вообще она там, она просто тебе завидует еще, знаете, это же отмахивание, по большому счету. Это не работает. Вот это подростки очень тонко чувствуют, и когда они понимают, что они не принесут это, никуда они это не денут, им самим надо с этим как-то справляться, они постепенно начинают закрываться, постепенно как-то, ну вот, прикрывать вот эту свою способность, так скажем, сказать вслух. Потребность остается. Но вот эта способность сказать вслух, она требует все больше и больше смелости, просто потому что они не знают, как на это мама, папа отреагируют, не будет ли там снова обесценивания, не будет ли там высмеивания какого-то.
Ну да, особенно если подросток в тех или иных вопросах не оправдывает ожидания родителей, что часто очень бывает.
И они на этом фокусируются еще к тому же.
Я помню, я себя даже ловил неоднократно на мысли. Ребенок приходит, ну не ребенок уже, подросток, что-то рассказывает, а ты уроки сделал? У тебя же контрольные завтра. А вообще у тебя же трояк или еще что-нибудь. То есть такое сразу переключение. То есть мама или папа держит в голове свое видение проблематики ребенка и не принимает его проблемы, о которых он, может быть, хотел бы рассказать, да. А сразу проецирует свое. А ты вот это-то решил, а ты вот это-то. А, ну а что еще от тебя можно ожидать? Вот, и начинается. Угу. Да.
Какой-то неактуальный контекст совершенно привносит в разговор. Да. Хотя вот подросток
пришел. То есть он пришел, хочет поговорить о том, о чем он хочет поговорить. Действительно, завтра, условно говоря, контрольная, и ты начинаешь переводить стрелки, а в результате разговор разваливается.
Да, и остается самое главное, невысказанное очень много всего. Невысказанные чувства в связи с тем, что хотелось рассказать, плюс невысказанный гнев в связи с тем, что не удалось это сделать. Вот. А подростки высказывают свой гнев очень активно, они в какой-то момент у них может просто сорвать планку, они могут начать вот это все вываливать, а вы вообще не можете не понять, к чему это все относится. Все же было нормально, что такое? У тебя же действительно завтра контрольная.
Ну да, как бы, я же тебе всего лишь хотел помочь.
Да, из благих целей.
Слушайте, ну вот мы подошли к очень важной теме, о которой мы хотели сегодня поговорить, это к агрессии со стороны ребенка. Агрессия это может проявляться по-разному. И вот, да. Что такое вообще вот агрессия, как ее можно определить наиболее общим образом?
Есть чувство гнева. Это одно из базовых чувств человека, с которым любой из нас рождается.
Как сказал бы православный специалист, гневательная часть души. То есть да, это непосредственно кстати, да. То, что присуще душе. Хотя гнев одна из восьми страстей, но даже если мы не говорим о гневе как о страсти, сама гневательная часть души, она присуща нам вот имманентно.
Да, здорово, я не знала. Хорошо, что вы сказали, я не знала этого, но...
Их там есть еще вожделевательное и еще что-то. Ага. Я к тому, что это не так много, там не то, что все сильно структурировано, да, но гневательная часть души – это прямо вот одна из базовых структур с точки зрения православной антропологии.
А с точки зрения психологии четыре главных чувства, которые мы вот выносим с рождения, вот, и как-то они потом дальше трансформируются. Это гнев, это страх, это горе и это радость. Ну, понятное дело, психологи с радостью редко работают, радость, она... Хотя тоже бывает травмирующая радость.
Конечно, конечно.
Так, но сегодня все-таки тема гнева.
Гнева, да.
Да, и агрессия, агрессивность – это
способ
высказывания.
Послушайте ж меня без гнева, сменит не раз молодая дева. Простите, да, мой любимый Евгений Онегин.
Да-да, не отвлекаемся, тема сложная, это сопротивление так работает.
Я понимаю.
Да, смотрите, когда наш ребенок подрастает, мы очень часто просто не ожидаем от него каких-то действий, каких-то реакций, может быть, еще что-то. Вот в какой-то момент нас начинают беспокоить какие-то вещи, которые, по сути, совершенно нормальные. Но так как мы привыкли в определенном ключе жить, функционировать, да, и как-то взаимодействовать с этим человечком маленьким, а тут он бац, а он какие-то другие совершенно дает реакции, какие-то совершенно по-другому, да, он начинает.
Иногда
себя
ты
вести.
Вдруг замечаешь, что у тебя есть ребенок. Потому что раньше было все на автомате.
Иногда а ты вдруг замечаешь, да. Что ребенку ты не очень-то и нужен.
Да.
Вот, наверное, что. Первое, что такое родителей прям сильно смущает, как это? Он хочет побыть один. Не просто там иди сам поиграй, ты мне мешаешь, а просто закрой дверь, мам. Там не ходи сейчас ко мне, можешь, пока ко мне не заходить. Сразу такие вопросы возникают, как это вообще, что происходит, почему вообще это происходит.
Это нужно уважать?
Это нужно уважать. Это важная необходимость, это
стучаться
потребность.
При входе, если просит.
А? Стучаться. Стучаться, прям приучайте себя. Если вдруг так случилось, что у вас в семье есть целая комната для ребенка, отдельная, обязательно стучитесь в нее. Всегда ждите ответ. Не тук-тук и сразу вошли, а подождите ответ.
Да, я так люблю постучать и входить.
Да, там без штанов кто-нибудь сидит.
Не, ну к девочкам я не вхожу все-таки.
Ну, понятно.
Не дождавшись
ответа.
Да, ну
тут деликатность какая-то должна быть. А в этой ситуации прям вот останавливайте себя. Вот это уважение прям вырабатывайте в себе, подключайте его. Потому что, ну, с детства эти границы не налажены настолько хорошо.
Да, конечно.
Вот. И то, что обычно настораживает родителей, но при этом это совершенно нормально. Это вот эта способность побыть одному, точнее, необходимость побыть одному. И второе, это больше тяга к друзьям, чем к семье. Тоже иногда вызывает определенные переживания у родителей. Но, опять же, знаете просто, что это нормально. Вот это такие пунктики, да, на которых надо просто обращать внимание, что если это происходит, значит, ничего страшного не случилось. Вот. И внутренний конфликт у подростка, когда он хочет, но еще не может что-то делать, он иногда, как знаете, как снежный ком накручивается изнутри, и он вроде пытается говорить о своих чувствах, например, но его не слушают. Например, он вызывает у родителей, да, как какое-то попытка вызвать сочувствие, а ему не дают этого сочувствия, его высмеивают, например, как-то. Вот, его нагружают какими-то слишком тяжелыми заданиями, которые ему еще не по возрасту совершенно там говорят: «Ах, ты взрослый! Тогда...» И какой-нибудь там идет, знаете, это не просто делегирование ответственности, которое нормально совершенно в нашем обществе, в наших семьях, когда разделяется, да, с подростком, ну, какая-то, конечно, часть домашних дел. Тоже, да. А это как наказание звучит. Ах, ты уже взрослый, ах, закрыть дверь и выйти. Знаете, и вот это вот вызывает, вы прям, наверное, почувствовали сейчас, да, вот это возмущение, которое может произойти действительно в тот момент у родителей. Ну, слушайте, да, так нормально, это бывает действительно так. Ну, просто останавливайте себя, позволяйте себе выдохнуть, и, главное, не позволяйте обидные насмешки. Потому что это вызывает как раз волну обесценивания, и, по сути, ребенок у вас учится.
Хочет, но не может. Я вспомнил одну историю, которую мне совсем недавно рассказала одна уже сейчас совсем взрослая женщина.
Давайте.
Подростковую. Когда у нее было день рождения, с детства всегда приглашали родственников и никогда не приглашали друзей. Обычная история, да, бабушки, дедушки,
тетушки. Пока маленький, да.
Пока маленький, да. Потом, когда она уже достигла подросткового возраста, все равно была та же самая история, и она решила пригласить своих друзей сама. Втайне от родителей, в общем, я не помню подробностей, почему-то родителей не было, и она пригласила друзей, а поесть было нечего. И она говорит: я понимаю, что я пригласила всех, а угощений нет, а все голодные, и все ждут, что сейчас их будут кормить. А кормить я не предусмотрела. И что-то там они начали делать из того, что было, типа то ли яичница, то ли еще что-то. Вот этот момент, что, да, подросток, ну, еще в самом раннем, понятно, что это не 17-летний подросток, да, а скорее там 11-12-летний.
Да.
Вот, но сама идея, что я уже хочу и могу, как я хочу, а с другой стороны, не получается.
Да, и знаете, что еще сейчас вот меня отозвалось в вашем рассказе, как пример. Помните, в прошлом эфире мы с вами говорили о том, что что-то такое далекое и расплывчатое кажется намного привлекательнее,
да,
чем чего-то такое вот объективно сейчас, вот то, что нужно делать. Вот, пожалуйста, пример. Ей настолько нравилась картинка, что к ней придут друзья в гости,
да,
что сконцентрироваться на ближайшем вот этом вот продуктах
что то, что нужно
оказалось
понять,
невозможным.
Хотя бы где-то что-то заказать, где взять денег, где там, в общем, как-то это организовать.
Да, 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 это оказалось, смотрите, недостаточно. Доступно невозможно. Вот это объясняет как раз этот момент. Это не то, что она там не имеет опыта, может быть, там, да, звать в гости друзей.
Нет, очень-то может быть на самом деле. Здесь мы сейчас фантазируем, я не знаю подробности этой истории,
да,
что они там с детства, ожидая гостей, прекрасно там резали салаты или делали что-то еще. То есть вполне возможно, что у нее даже в опыте это было. Но то, что нужно, когда ты сама принимаешь гостей, это еще и самой организовать.
Все-таки опыт разный, когда,
да,
делаешь сам и,
да,
ответственный сам.
Да, когда тебя привлекли.
Да, и когда, да, руководит мама, и мама говорит, что делать. Да. Это разный совершенно опыт, действительно. Вот. Но все-таки, да, как пример. Вот,
да,
как пример того, что, о чем мы говорили.
Классный
в прошлый
пример,
раз.
Да.
Классный пример,
да,
вы привели.
По поводу агрессии все-таки. Откуда она берется? Почему агрессивный я бываю, я знаю, наверное, хотя я к психологу не ходил по этому поводу. Я устал, я раздражен, все не по-моему, я прихожу, начинаю всех строить. Вместо того, чтобы сказать, как я их всех люблю, я начинаю говорить, почему корова не доена, что-нибудь там не сделано и прочее. Где уроки, угу, почему здесь этого не сделано, мусор не вынесен. То есть я найду каждому пару добрых слов, чтобы напомнить им, кто здесь главный. А у подростка откуда берется агрессия?
Любое проявление агрессии – это попытка снять внутреннее напряжение. По сути, если вы где-то его накопили, получили просто, да, у вас оно внутри есть, вы его где-то будете стравливать. Это неважно, вы устали, накопилось напряжение, или вас кто-то расстроил, обидел, там как-то нахамил, может быть. Тоже это все, это просто вот это вот внутреннее напряжение. А у подростков чаще всего причина в том, что им надо защищаться. Им надо защищаться, защищать свои границы, защищать вот эту свою эмоциональность, вот эту свою попытку отделения от родителей, и это вызывает агрессию. А агрессия, она как автоматическая, что ли, реакция. А когда нельзя защищаться, ну, семьи разные бывают, иногда нельзя защищаться,
ну,
и тогда,
да,
возникает аутоагрессия, это уже совершенно другое.
То есть аутоагрессия...
Агрессия
прямо,
на
давайте,
себя.
Да, агрессия аута, авто, да, то есть,
да,
это агрессия на себя, она,
да,
возникает, еще раз проговорим это, если человек не может защищаться от родителей.
Например, да, не от, может защищаться, не может снимать напряжение каким-то образом вот наружу.
То есть
он начинает...
нету даже того котенка, которого можно помучить. Я, кстати, почему-то видел иногда подростков, которые они что-то действительно... Я сейчас имею в виду именно там не маленьких детей, которые там не понимают, что делают, а именно вот любимый котенок, она... Вот, то есть эти подростки ведут себя так же, как ведут себя котята иногда или кошки. Сначала люблю-люблю, а потом раз всеми
кусь
когтями, да, кусь.
Вот. Ну, на самом деле очень сложно объяснить, откуда именно это берется, но проявление очень часто проявление у мальчиков физическая агрессия, а у девочек вербальная агрессия.
Физическая — это типа вот...
Физическая — драться, да. А у девочек вербальная. То есть если девочки словом бьют, то мальчики бьют.
Кого?
Вообще.
Вообще.
Вообще, вовне.
Ну, я как-то думал, что мальчишеские драки — это попытка выявить, кто у нас здесь альфа.
Это понятно. Это мы сейчас не про агрессию.
Мы сейчас не про это, да?
Попытка выявить, кто тут главный, победить в конкурентной борьбе.
Статус, там, иерархию выстроить.
Иногда это тоже цель, конечно. Да. Такое агрессивное проявление. Мы просто не будем путать там шершавое с зеленым.
Да.
Оно разное совершенно.
Я поэтому и вспомнил об этом, чтобы мы это разделили.
Угу.
То есть, что как бы не все мальчишеские драки сводятся к агрессии. Некоторые
как
из них...
Драка — это уже агрессия.
В смысле, драка сама есть агрессия, но причина может быть разная. Не потому что там...
Причина драки может быть просто попытка унизить.
Да.
Это бывает попытка победить вот в этой конкуренции.
Ну вот пришел я в новую школу. У меня прям такое было, прям конкретно. И мне пришлось четко встраиваться в местную иерархию. Поэтому сначала я получил от главного альфача. Я ему сдачи не дал. Потом я получил от беты. Потом я получил от гаммы. А уже перед дельтой я начал сопротивляться. Угу. Вот, соответственно, я сопротивлялся достаточно успешно. И мое место в этой иерархии было вписано где-то там между четвертым и пятым. Условно. Вот. Да, то есть это даже не прогресс, или прогрессию тоже.
С помощью агрессии
вы это сделали? С помощью агрессии мы выяснили,
где мое... Вы заняли свое место в социуме.
Да.
В определенном социуме, важном для вас в тот момент.
Девочки тоже выясняют, кто из них кто, но чаще всего не физической дракой, да?
Нет, вербально. Чаще вербально. Вот как раз различие, вот это гендерное различие, оно возникает, и прям видно его становится, где-то в 14 лет. Чуть-чуть раньше, а там вперемешку как-то все это дело. Все-таки годов с 14 уже становится прям вот очевидно, что да, вот, девчонки больше словесно, и почему они так хорошо это делают, прям отлично они этому быстро учатся. Вот, а мальчишки все-таки физически.
Слушайте, у нас сегодня не об этом передача, но
об этом.
Буллинг, он где здесь?
Он как раз здесь. Он вот именно
вот,
здесь.
Мне почему-то сразу вспомнилось.
Да, унижение достоинства другого человека. И таким образом почувствовать себя выше него. Вот иногда вот это тоже цель проявления агрессии. И, к сожалению, да, буллинг сюда тоже попадает. Вообще подростки в этом плане никогда не придерживаются ясных каких-то целей. Там нет такого, для чего ты это сделал, ни один подросток не скажет. Ну, я просто хотел унизить его достоинство.
Ну, да.
Ну, это да, это другой мир был совсем был. Вот, а тут какая-то потребность унизить другого, себя за счет этого немножко возвысить, просто почувствовать себя главным, способным.
А как связана агрессия и неуверенность в себе? У меня есть такое ощущение, что где-то оно связано.
Оно связано.
Что человек именно неуверенный в себе будет, если он может, гораздо более агрессивен, чем человек, который спокоен, понимает, знает
цену. Человек неуверенный в себе, но при этом довольно смелый и сильно от этого страдающий, он будет как раз булить других людей, и он будет бить других людей, он будет как-то стараться самореализоваться за счет других людей. А неуверенный человек, у которого... неуверенность такая самая доминанта, так скажем, в его жизни, скорее всего, его будут как-то унижать.
Слушайте, а я вот знаю мальчиков, они всегда есть, которые, в принципе, не дерутся. При этом, в общем, их могут бить, могут не бить, но они не дерутся. Не помню, кто-то из советских классиков сказал, бить человека по лицу я с детства не привык. Вот откуда это берется? Одни спокойно дерутся, вторые... Это не значит же, что у него все хорошо. Это не значит, что он такой смиренный, миролюбивый.
Все берется из семьи.
Скорее всего, у него там внутри страсти кипят.
Кипят. И накапливается самое главное. Гнев — это как раз вот то чувство, которое накапливается. Как, в общем, все остальные базовые чувства. Это все набирается потихонечку. Это ничего прекрасного в этом нет. Если ребенок не дерется и не защищает себя, он может не драться физически в ответ, но он может как-то защитить себя по-другому. Он может найти выход. Он может пойти позвать учителя, например, какого-то. Это тоже выход будет. Это будет выход эмоций. Он с эмоциями расскажет, что его там обидели, его там
били.
Но
ведь через это ребенок по-настоящему растет и меняется. Я помню историю своего детства подросткового, когда мы переехали в новый район, в жуткий такой вот люмпинский совершенно район. А в школу я ездил в старую, и меня там, в общем, было опасно выходить на улицу. Причем это было примерно так, что какой-нибудь шкет тебе говорит: ну-ка иди сюда, и ты как баран идешь и получаешь. Вот, и потом в какой-то момент я не пошел сюда, этот шкет попытался что-то такое изобразить унижение по отношению ко мне и получил оплеуху просто, после чего я драпанул. по полной программе бежал. Я помню этот момент как сегодня, и я помню его как свою победу, как свой какой-то рост, что я не пошел как овца, что я проявил чего-то свое. И мне такое ощущение, что я в тот момент стал взрослее там, на пару лет. То есть, да, что эти моменты, они какие-то вот реперные для взросления
переходные.
Подростка. Переходные.
Да. Весь вот возраст такой, переходный. И в тот момент я вас поздравляю, что так произошло. Представляете, когда у человека нет вот этой душевной силы воспрепятствовать.
То есть такому. Я не подрался по-настоящему, я просто не подчинился обстоятельствам.
Дали какой-то отпор.
Да, и сбежал. Я помню, как я потом думал, что ж теперь будет-то? Я сбежал, они-то никуда не делись. Я не помню, что было потом. То есть в памяти не осталось, как мы потом выясняли эти дальнейшие отношения. А вот этот момент остался. Интересно, вообще память действует, кстати говоря, выборочно. Вы говорите, да, вспоминаете, какие вы были. Вот я и вспоминаю, да. А вот что-то помню, что-то не помню, какие-то вещи.
Да. А у человека, который не имеет душевных сил вот так ответить, накапливается, накапливается, и потом у него единственная возможность это выплеснуть
это
только...
по ночам, да?
Только на более слабых, то ли на более младших. Ну, то есть, знаете, такое бывает и в семьях.
Ну, конечно.
Да,
конечно,
когда позволяет себе там... в сторону детей агрессию, взрослый человек. И мама, и папа, это всякое бывает. Поэтому если кто-то может себе позволить защищать себя уже в подростковом возрасте, скорее всего, это его убережет от того, что он будет это вымещать на более слабых людях в дальнейшем. Это может быть на работе, на подчиненных, это может быть просто на улице. Сколько вообще жестокости всякой бывает.
Слушайте, а можно это вот с помощью методов там, психотерапии отмотать назад и как-то исправить?
Можно, можно. А этим как раз мы и занимаемся. Мы каждый раз на терапии с людьми отматываем что-то назад, что-то там отреагируем, что-то переделываем, проживаем по-новому, и в бессознательном закладывается новый фундамент. То, на что человек в дальнейшем опирается.
То есть можно из вредного начальника, если он сам захочет, понятно, не внешними средствами, да, если он осознает, что с ним что-то не то, пойдет, там, условно говоря, не просто покаяться на исповеди, а пойдет к психологу, то и реально его характер поменяется.
Если он сам считает себя неправильным и в этом плане что-то ему мешает жить нормально, то он, конечно, пойдет и сможет. А если он пойдет, потому что на него все жалуются, и он думает, что он неправильный,
ничего не выйдет. А вы ему объясните. Нет.
Я работаю только с тем, как человек сам себя понимает и представляет. Если он говорит, я пришел к вам, потому что меня попросила мама, это не будет работать. Это будет потеря времени, потеря денег, я честно об этом предупреждаю.
Слушайте, а если вот, допустим, ситуация, подросток, мама понимает, что с ним что-то не то. Он, неважно, допустим, агрессивен, если мы сейчас... И мама говорит, слушай, тебе надо к психологу. Он говорит, да, мне надо к психологу, я согласен. Но его запрос к психологу будет совсем не тот, что запрос со стороны мамы.
А часто так и бывает.
С чем вы будете работать?
С его запросом.
Но деньги-то я плачу как мама.
Заказчик. А клиент у меня все-таки подросток. И с материалом...
Не в смысле, мы с вами как-то обсуждали в прошлые года, что приходят родители и говорят, почините мне подростка.
Да.
Я сейчас не об этом совсем явно вопиющем случае, а именно когда действительно у мамы есть какое-то свое видение. Не в смысле причин, она, может, причин не понимает, а вы вообще ее слушать будете, маму, например?
Очень внимательно буду слушать.
Она расскажет,
конечно,
вам ее взгляд на проблемы
это
подростка.
Это будет в дальнейшем материал для работы с этим подростком. Mm-hmm. Я ему рассказываю то, как видит это все мама. Или даже не рассказываю.
Ну,
иногда лишняя нагрузка тоже,
конечно,
не нужна. А иногда он сам спрашивает, что вот на меня там мама жалуется, там мама нам... Ну, сам в основном рассказывает. Вот. Но иногда я говорю, слушай, ну вот смотри, у нас есть два направления движения. Вот то, куда хочешь ты, и то, куда хочет мама. Где-то там, может быть, они пересекутся. Но прямо сейчас нам надо выбрать, что важнее. И в тот момент я смотрю, как, насколько он сепарируется. Потому что он говорит, нет, давайте, как мама сказала.
Ага,
и
так
вот
бывает.
Тогда, бывает. И вот тогда мы идем по тому пути, который наметила мама. Но при этом то, что наметила мама, всегда обусловлено тем, что сам ребенок хочет. Никогда не выключаю из программы вот его
понятно
запрос. Потому что, работая параллельно над ним, он от нее начинает сепарироваться. Ей это перестает нравиться.
Угу.
Психологи все... плохие люди, не помогают, наоборот, мы стали больше ругаться. Ну и как бы тут, понимаете,
не,
ведь
мама
вопрос
же наоборот
в том...
может сформулировать запрос, что-то ребенок не хочет от меня сепарироваться, помогите.
Не-не, мама такое не сформулирует. Те, кто приводят своих детей к психологам, обычно либо очень направлены на своих детей и говорят, что да, прям сильно у меня страдает ребенок, прям вот требуется помощь, прям что-то там не ладится в компаниях. Ну и там мало ли, да, что может быть со здоровьем, может быть проблема. Вот. Либо жалуются сами на то, что вообще их не устраивает. Вот. Ну и тогда мы, конечно, смотрим, то что сейчас, насколько это вообще актуально. Потому что обычно подросток обозначает совершенно собственную тему.
Ну да, я понимаю.
А уже через нее поправляется все то, чем недовольна мама. Но, к сожалению, бывает так, что усугубляется все то, чем недовольна мама, потому что это, ну, нормальный процесс психологический. Но тут моя задача маму тоже расслабить в этом плане, сказать, что такое может быть. Может быть откат, может ухудшение
это
быть.
Это как я примерно. Когда меня зовут освещать какой-нибудь магазинчик, я первым делом рассказываю, что, знаете, вот первые два магазина, которых я осветил как священник еще в 95-м году, они сгорели.
И что, могут передумать?
Ну, в общем, я объясняю, что, в общем, вы пришли-то для чего? Не чтобы я вам карму поправил, а для того, чтобы ваше дело посвятить Богу. Для того, чтобы вручить его Богу и пригласить Бога в свою жизнь. А уж как Господь с вами будет разбираться, это вообще не ко мне. Вот, да. Поэтому я вам не гарантирую, что у вас прибыли начнут расти. Это может быть даже совсем наоборот.
Ну вот, к сожалению, когда работаешь с подростком, чаще всего процесс сепарации рано или поздно запускается. А так как все-таки заказчик и родители, либо подросток вываливается из терапии, либо родители тоже начинают потихоньку что-то понимать, осознавать. Ну, как мы сегодня, да, с вами занимаемся такой просветительской деятельностью, рассказываем, как бывает. Через это родители что-то могут понять про себя, про свои реакции, про своих детей. Это здорово. Я считаю, это нужно делать, потому что все-таки компас наш воспитательный периодически сбивается, мы путаемся, мы не знаем, что нам с этим делать.
Ну и самое главное, мне кажется, все-таки мы воспитываем своих детей уже по привычке. Ну, то есть, как бы есть какие-то шаблоны, есть представления и о воспитательном процессе, о конкретном ребенке, и от него могут быть, я сейчас даже не говорю про завышенные или заниженные ожидания, а вообще просто он попал, ну, как у учителя в школе, да, вот если ты троечник, то ты вот, еще одно воспоминание с подросткового возраста.
Так.
Я перешел в другую школу в подростковом возрасте, был момент, когда уже те вопросы, которых я рассказал в передаче, в смысле, перед этим были решены, я перешел в другую школу, и зауч в этой школе была учительница географии. И она, единственная из всех учителей, знала, что я двоечник. Ну, по крайней мере, вот так было записано у меня в аттестате за 8 класс, что я круглый двоечник. Никто об этом не знал. Ну, знала директор, но она не была учителем и знала зауч. Я помню, на первом уроке географии что-то я там такое отвечал. Меня поразило, что я до сих пор помню, что отвечала девочка передо мной. Она Японию указала в Англии. Ну, помнила, что остров. И получила свои 4. Ну, типа, там ее поправили, да как же так, да ты не права. А потом отвечал я. Я помню, как я хорошо отвечал. По крайней мере, в своих глазах. Я все ответил. И я получил 3. И она мне потом сказала, а что ты хотел? Вот, и я помню, что это было так обидно до слез. То есть у нее был в голове шаблон, было представление о том, на что я способен, чего я стою, и что мне можно поставить. И это ведь, ну, не в такой явной форме. Я до сих пор эту обиду помню. Я даже сейчас вам об этом расскажу, чтобы преодолеть эту обиду. Настолько она была глубока, что сейчас прошло 40 с лишним лет, а я все равно о ней помню. Я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая, да?
А я напоминаю, что высказывание своих эмоций снимает внутреннее напряжение. Представляете, сколько лет вы в себе носите это внутреннее напряжение вот на тот самый случай, в тот самый
да,
момент.
Да, я об этом даже рассказывал не раз. И все равно есть потребность рассказать еще раз.
Да.
Потому
дать
что
этому внимание.
Даже один рассказ все равно это до конца не излечивает. Но у нас у всех ведь так. И это тоже мне помогает ее простить, потому что у нас все равно есть шаблоны. Особенно если у тебя 30 детей, да или даже если один твой собственный ребенок, ты про него все знаешь. Что он может, что он не может, что ему поручить, что ему не поручить. И вот выскочить из этого шаблона ребенку тоже очень непросто.
Непросто, а учитывая, что подростковый возраст, время сюрпризов.
Да, он-то как раз готов меняться. Он готов выскакивать из того самого шаблона, особенно если его не на 5-5-5-5-5 оценивают. Я сейчас под оценками не имею в виду его интеллектуальные способности, не как учителя, а вообще, да. Все равно же родитель как-то, сейчас, правда, модно наоборот, из своего не сильно талантливого ребенка строить в своем сознании супергения и всем доказывать, что вы его просто не можете раскрыть, оценить, понять. Но бывает и такое все-таки, что ты его воткнул в какую-то нишу, и все. И там он у тебя сидит.
Но все-таки тут ожидать от подростка что-то понятное и знакомое очень сложно.
Ну да.
Очень сложно. Тут нельзя обманываться. Те, кто делают гения, да, внутри себя картинку рисуют, на самом деле те же самые родительские ожидания, что толкали когда-то наших родителей отдавать нас на какие-то кружки, которые мы должны были обязательно закончить. Сколько у меня травмированных музыкальной школой клиентов. Огромное количество. Нет, ты должна закончить музыкальную школу.
Вот, вот хоть закончишь, убейся. А потом хочешь, не занимайся, не
да,
играй.
Да, да, да. Ну, а то, что потом уже жизнь сама по себе связана становится с музыкальной карьерой. Ну...
Это тоже у меня одна из моих любимых историй. Мы, будучи студентами, страшно увлекались как бы игрой на гитаре. Я сам неплохо играю на гитаре, не зная ни одной ноты, просто потому что уже в студенческом возрасте мы, это было важно. Мы играли там кино, Гребенщикова, там, в общем, вот эта вся история.
Почувствовать себя частью какого-то социума,
да,
надо
мне,
было,
я,
да?
Я до сих пор, у меня есть гитара, я на ней иногда играю. Так вот, учились мы играть на гитаре у нашего коллеги, студента, который никогда для себя на гитаре не играл, потому что он закончил музыкальную школу. И уже тогда я это понял, что ему гитара не нужна. Хотя показать он может на уровне том нашем, это были чудеса музыкальных способностей, он мог изобразить все что угодно, но он никогда не играл, он никогда не пел на наших общих вечеринках. Ему все это было не нужно, противно, мерзко и ужасно.
Это уже было не для души.
Да,
это уже
и именно поэтому тогда я понял, что ни в коем случае уже тогда нельзя заставлять моих детей заниматься музыкой.
Да, да. И вот как раз, смотрите, да, мы подошли к моменту, когда мы чего-то заставляем, что-то мы насаждаем,
да.
Что-то мы от них требуем. И это вызывает всю агрессивную реакцию. А часто бывает так, что у родителей в семье такое крепкое воспитание, да, они прям держат очень хорошо своих детей, и детям никак нельзя высказывать. Это может быть связано со слабым здоровьем, например, родителей, какой-нибудь мама или бабушка там. Ты что, не смей тут со мной ругаться, сейчас ты хочешь бабушку до смерти довести.
Ужас, это вообще манипуляция.
Очень много таких, которые... ну их сколько в нашей жизни?
Много,
их много.
Да, много.
Или просто
слушайте,
страшно.
Слушайте, не делайте так никогда, дорогие радиослушатели, никогда. Не говорите своим ни маленьким, ни взрослым, я это видел уже совсем взрослых детей, ты вообще смерти мне желаешь, не смей.
Да, вот, да, просто умру. Потому что девочка собралась куда-нибудь там вечером прогуляться,
да,
сходить
да,
там.
Да, 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 да. Или
за
там
сердце
поехать,
хвататься,
да, все.
На порог ложиться, помирать, все. Ну,
и
да.
Реально ведь включается соматика, реально сердечный приступ начинается.
Давление точно скачет.
Давление
скачет.
Точно скачет,
да,
да.
Такое часто бывает. Вышли на слабое здоровье, но на самом деле тут важно понимать, что вот эта аутоагрессия, она как раз подрывает очень серьезно здоровье. И знаете, так еще получается, что когда наш ребенок становится подростком, мы как родители продолжаем вот эту свою родительскую роль и больше внимания обращаем на его здоровье, на его внешний вид, на его какие-то вот внешние там успехи, проявления и так далее. Uh-huh. И как-то вот проскакиваем вот этот момент, что он вообще сейчас совершенно другие потребности уже начинает чувствовать. Ему нужно больше включаться вот эмоционально, его надо поддерживать. И если ему что-то нравится, например, какая-то музыка, ни в коем случае не надо сразу обесценить и говорить, какая ерунда. Это молодежь, это просто с ума сойти, что они там слушают. Вот не так.
Слушайте,
а как-то
у меня еще
подключаться.
Одна история. Мне страшно тяжело было слушать истории, которые мне рассказывал один из моих сыновей. Он увлекся «Звездными войнами», всей этой вселенной бесконечной, а мне вообще она никак, фиолетово. То есть я люблю увлекаться литературными или киношными мирами, мне очень близок мир «Властелина колец» или там даже «Гарри Поттера» или еще чего-то, я уж не говорю про индейцев каких-нибудь, чем я в детстве там, допустим, увлекался. Но вот «Звездные войны» я посмотрел, и оно никак во мне не отозвалось. Вот не отозвалось. Хотя я знаю людей, где очень отзывается.
Да, да.
Вот. А тут не отозвалось. А ему надо было постоянно со мной делиться, рассказывать, чем отличается такой-то звездолет, и что там случилось с республикой, и почему канцлер из нового канона совсем не соответствует чему-то там из старого.
Как
это же невозможно. Я слушал 5 минут, потом говорю, все, не могу, не давай о чем-нибудь другом.
Ага.
То есть вот я не готов был в большом объеме принимать, и я понимаю, что это неправильно. По идее, наверное, я должен был бы слушать его до пупения.
Вот я поэтому очень боюсь всегда, знаете, когда мы такие с вами эфиры записываем, очень многие же сейчас почувствуют, что какие-то ошибки совершили люди. Ну так слушайте, люди, это нормально.
Ну, да.
Совершать ошибки. Смотрите, батюшка их совершает, и все нормально. На самом деле...
где найти силы слушать то, что тебе неинтересно?
Можно в какой-то момент сказать, слушай, ты столько всего знаешь.
Я понимаю, что я, скорее всего, в конце, время от времени говорил ему, какая ерунда. Я понимаю, я не помню сейчас конкретных случаев, но я понимаю, что, скорее всего, я говорил, что это все неинтересно вообще. Не в смысле мне неинтересно, а вообще неинтересно. Как ты можешь этим увлекаться? Ну, то есть я понимаю, что говорить нельзя, я просто подозреваю, что, скорее всего, что-то подобное могло прорываться.
Могло, конечно, да, но так и говорить нельзя.
Это продолжалось из раза в раз. Да. То есть ему действительно... Ему было хоть кол на голове тиши, то есть он не было такого, к счастью, что он обиделся, и больше мне об этом никогда не рассказывал. Проходило там несколько дней, неделю, он опять приходил, рассказывал что-то еще, и опять
ему не попадало.
Повторялось. Опять минут слушал, ну, может быть, 10, а потом меня начинало клинить.
Ну, вот не попадала ваша критика, да, ваше обесценивание в его больное, так скажем, место. Не то у него больное место, видите, было. Хорошо.
Нам повезло.
Не попадали. Да, вам повезло. Фу. В ваших отношениях. Да. Но все-таки, когда вот я про что говорила это, да, про то, что не получается высказывать свой гнев.
Да.
И это ведь ведет к такому очень важному процессу. Вот мы еще о нем сегодня не упоминали ни
разу.
Сейчас
обязательно упомянем.
Самоповреждающее поведение.
Вот, у меня уже минут 15 крутится эта идея.
А оно крутится, я к этому как раз подводила.
Аутоагрессия. Большинство наших зрителей и слушателей наверняка представляют себе сразу какое-то там самошрамирование какое-нибудь. Там,
ну, так это и есть. По сути, самошрамирование, так это и есть. Человек наносит себе порезы в ситуации, когда его душевные переживания становятся настолько интенсивными, что он не может с ними справиться.
Слушайте, давайте с хвоста начнем эту тему.
Давайте.
С чем сталкиваюсь я, как священник? Приходит испуганная мама вот с такими глазами и говорит: мой ребенок режет себя, что мне делать? Я понимаю, что с конца, потому что мы пока не разобрали механизм.
Все правильно, но... я к этому как раз подводила. Смотрите, мы больше обращаем внимание на внешнее.
Да.
Если вдруг мама замечает...
Вдруг она в шоке, ребенке... все было хорошо, и вдруг он режет себя.
Да, и она на это обращает в первую очередь внимание. Ей кажется, что это самая главная проблема. А ведь по большому счету проблема вообще не в этом, а в том, что ребенок таким образом стравливает свое внутреннее напряжение, потому что, видимо, нет возможности рассказывать об этом, или он не чувствует, что он может довериться. При этом, вы знаете, я встречала абсолютно благополучные семьи, где очень слушают своего ребенка, действительно очень нежно к нему относятся, и, ну, можно сказать, такое адекватное достаточно отношение. И все-таки в этих ситуациях есть определенные перекосы. Я не буду частные случаи, да, какие-то рассказывать, но какую тенденцию я заметила. Например, очень большую ответственность ребенку отдают. Говорят: ты там взрослый ребеночек уже, там ты уже не ребеночек, тебе уже там вон сколько лет, там типа 16 лет, ты давай сама решай, что мы будем с этим делать. Тебе это мешает? То есть, понимаете, вот передают как бы свою родительскую роль больше на ребенка, перекладывают.
Ребенок не готов. Сам об этом не просит.
Ребенок может просто... быть, он может быть, может ответить очень позитивно. И может сделать вид, что он совершенно готов и скажет: не, мам, не волнуйся, все нормально, давай там, как бы, не обращай просто на это внимания, и все, там, нет, ничего страшного. Но вот на самом деле там может быть и расстройство психики, это надо к врачу обязательно обратиться. Но надо посмотреть, да, к какому врачу, тоже врачи разные бывают, чтобы не ставили сразу там с порога какое-то расстройство, потому что и, не знаю, пациенты каких-то наркологических клиник часто очень страдают самоповреждающим поведением, и депрессивные больные действительно, у кого расстройство самое настоящее, депрессивное, вот, и люди просто со сниженным эмоциональным фоном, например, невроз, да, и вот это неврастения, и невротическое расстройство личности, эти тоже вот такие моменты, они тоже очень сильно влияют. То есть, когда человек расторможен, одновременно быстро устает, и при этом не может как-то эмоционально раскрыться нормально, ему ничего нельзя с этим сделать. И как вот те, кто этим занимаются, вообще описывали, что настолько внутренне становится боль душевная сильная, что невозможно с этим справиться, и я себе там порезала коленку, и вроде как меня даже попустило, потому что, получается, я сама себя уже наказала. Я себе причинила боль. Это, на самом деле, не всегда прям причиняет сильную боль. Все равно с душевной это не сравнится.
Ну, конечно.
Причиняется какая-то такая телесная боль. Или окурок потушила так чуть-чуть об коленку, об ногу. И это больно сначала, но какое-то, знаете, стравливается вот это напряжение. То есть нельзя говорить о самоповреждающем поведении. Сейчас модное слово есть self-harm. Нельзя о нем говорить однозначно с позиции психиатрии. Не всегда это психиатрия. Это факт.
Ну вот куда деваться такому родителю, который вдруг обнаруживает своего ребенка?
Пытаться себя как-то направить
он
в сторону.
Куда должен идти? Вот он пришел к священнику. Что я делаю? Отправляю ее к вам? К психологу сначала? Или сначала к психиатру? Или самому сначала сходить?
Самому-то точно.
Ну, это понятно, да. То есть, как бы, если у тебя такое с ребенком происходит, это, скорее всего, признак неблагополучия либо личного, либо в отношениях между родителями, вот, либо еще чего-то.
На самом деле, это главное, и что надо помнить, это признак какого-то внутреннего неблагополучия конкретного ребенка. То, что происходит с ним по-настоящему. Вообще, ничего, у нас как-то принято считать, что только у взрослых есть проблемы. Вот у нас проблемы. Слушайте, а вот то, что у детей там или у подростков, это все какая-то блажь, это вот у них там капризы.
Как мне хорошо. Я как раз считаю, что у меня после подросткового возраста и проблем-то не было.
Как вам хорошо, правда?
Да, я говорю, как мне здорово. То есть, конечно, проблемы были, но я все равно, даже сейчас вспоминая, понимаю, что наиболее серьезны, наиболее болезненны для меня были именно те проблемы. Ведь все-таки эмоциональная сфера подростка, я регулярно вспоминаю про Ромео и Джульетту, там и любовь такая бескрайняя, там и...
Да, помним всегда про половое созревание,
критика совершенно безграничная. Я вот беседовал недавно с одним подростком, который мне с такой болью рассказывал, что в нашем государстве и в церкви не все благополучно. Я знаю, что в церкви и государстве не все благополучно, и есть над чем поработать, есть над чем работать невозможно, поскольку это от нас не зависит. Ну и ладно, и Господь все управит, и для меня это является большим внутренним переживанием, но я как-то с ним справляюсь, оно у меня где-то не в самом актуальном месте.
Столько
находится.
Боли там у вас нет,
да,
это точно.
А для подростка, казалось бы, это вообще его жизни напрямую. Ну, где-то там государство, вот она, а у него слезы на глазах, у мальчика, у парня уже, слезы на глазах. Как же так, да вот так, и я вижу
это
столько
может быть
боли.
Гнев от бессилия,
да,
к тому
да,
же.
Да,
это что... может быть чувство вины какое-то, что вроде как будто я что-то мог сделать бы, но я не делаю. Или кто-то из моих там, не знаю, родственников что-то мог бы с этим сделать, например. Это очень много накручивается. Вот это... уязвленность очень сильная эмоциональная,
да.
Она прям решающий фактор. И когда говорим о self-harm, всегда надо помнить про самоповреждающее поведение. Всегда надо помнить, что у ребенка таким образом все равно происходит крик о помощи. Кстати, знаете, вот в соцсетях бывало такое, что подростки резали себя и выкладывали.
Да.
Фотки, видео, как они это делают, или шрамов уже по факту, или что-то такое. Очень много я слышала порицания этого. На самом деле, да, это демонстративность, это чрезмерная демонстративность. Это все чаще всего не суицидальные риски, но это все крик о помощи, это вопль о помощи. Представляете, в каком отчаянии должен быть подросток, чтобы не просто себя порезать, но еще и сфотографировать или снять это на видео и еще показать это миру. Просто сделайте с этим хоть что-нибудь, люди, хоть кто-то. Это крик о помощи. И если люди это заметили, нельзя гнобить этого подростка, нельзя его обрекать на еще большие страдания непринятием вот этим своим. Потому что тогда действительно появляется сильный риск суицидальных каких-то идей.
Слушайте, а можно я спрошу, вот вы вспомнили про социальные сети?
Да.
Почему сцены реального насилия в соцсетях, мы знаем, вот в последнее время звучало, что там какой-то стример в прямом эфире там кого-то бил там, или еще что-то, даже был случай, убил, и это собирает вот реально миллионы просмотров, вот люди как бы ничего так не смотрят, даже порнографию так не смотрят, как, я имею в виду по количеству просмотров в прямом эфире, как смотрят сцены насилия. И именно подростки смотрят. Это чем обусловлено?
Почему? Желанием стравить напряжение свое.
То же самое, да?
Конечно.
То есть как бы не твоя личная агрессия, но ты смотришь на агрессивное поведение какого-то там стримера.
Да, да. Знаете, я вам пример такой приведу сейчас, давайте. Просто пример, отстраненный. Сейчас вообще не про насилие, не про подростков. Молодая мама рождает ребенка и очень сильно загоняется на тему, а вдруг он у меня умрет? А вдруг он у меня заболеет и умрет? И она так сильно об этом переживает.
Но ведь прими ты этот помысел один раз, он же потом не вылезет из головы.
Так и все.
Да.
И что она начинает делать? Это реальный случай. Она начинает читать форумы онкобольных детей, там, где родители пишут свои истории, и по факту, что там сейчас происходит, там кто-то, может быть, собирает на реабилитацию, кто-то на операцию, что-то еще. То есть прям целые есть же, ну,
ну
есть
конечно,
же целые
сообщества,
сообщества
целые, да?
Где все друг друга поддерживают, как-то, да, что-то молимся друг за друга. И она, читая эти форумы, она проливает какое-то нереальное количество слез целыми днями. И ее это совершенно никак не освобождает от мыслей о своем ребенке. Она прижимает свое здоровое, прекрасно себя чувствующее дитя к себе и не может остановиться.
Ну, ведь это уже психиатрия или нет?
Нет.
Нет еще, да?
Нет. Это как раз может быть невротическое, конечно, расстройство, но не будем ставить диагнозы.
Ну, я понимаю, мы же не про конкретно. Мы же про рассказанное, не про конкретного человека.
Вот есть такой случай, представляете, человек стравливает свое внутреннее напряжение.
Ну, это прям черная дыра такая.
Через
просмотр.
То же самое, что вы привели пример про подростков, которые смотрят как стримеры. А ведь не только подростки это смотрят.
А здесь мы, получается, с вами вообще выходим на тему зависимости разных, откуда они берутся и почему. Я понимаю, что пока по касательной выходим, и сегодня об этом говорить не будем, но вообще-то любая зависимость, она является тоже следствием того, что ты что-то куда-то стравливаешь, чего-то тебе...
Нет, по-разному бывает, там, не знаю, если мы можем сейчас примеры какие-то приводить. Обычно это инфантилизм.
Чего это я сижу в соцсетях по 10 часов в день, если у меня их не отнять?
Вот смотрите-ка, вот мы сейчас про подростков как раз говорим. Да. Вот чаще всего, да, подросток может вдруг попасть, как говорят, под влияние плохой компании и начать употреблять. Вот сейчас такой самый страшный сценарий, да, он начинает употреблять, и что это такое? Это инфантилизм.
Это да.
Это попытка сбежать от мамы, ну, пускай от мамы, от папы, да, от родителей, попытка сбежать от мамы вот таким способом. Не решить свою подростковую проблему.
Почему мне тоже это важно? Мы потому что говорили о боли подростковой. То есть это не способ заглушить боль.
Ну, знаете как, чаще
всего... Для взрослого ты чаще всего это именно вот это.
Попадание в эту компанию, это уже способ
заглушить боль.
Мне
зачем нужно напиться, там, уколоться, забыться, чтобы избавиться от внутренней боли?
Там несколько ступеней. Сначала ребенок попадает в референтную группу, где его принимают.
Да.
Это уже способ решить свою внутреннюю боль.
Конечно.
Это уже, это первый главный шаг. Он попадает в эту референтную группу, но там надо уколоться.
Все, попался.
Там надо выпить. Или что-то такое, да, там происходит.
Ну да.
Все. А если в референтной группе ты это не делаешь, ты к ней просто не принадлежишь. Самим употреблением уже, вот зависимостью конкретно, проблема решается вот этой сепарацией, которая невозможна нормальным логическим путем перехода из одного периода в другой, потому что что-то сдерживает. Как-то не идет она нормально. Ребенок пьет, например, возьмем алкоголизм, пьет спиртные напитки, у него измененное состояние сознания, он уже не подвластен никому. К ним ничего никто не может сделать. Его не могут заставить что-то сделать, его не могут заставить помыться, даже сходить в душ. То есть все, родители, вы надо мной не властны. Знаете, это такой протест, вот выражение протеста. Это просто с разных сторон мы сейчас посмотрели.
Да, да, да,
зависимость, опять же, да, потрогали ее чуть-чуть.
Не случайно, но это уже, правда, про взрослых. Говорят, что мы не выбираем, быть нам зависимыми или независимыми, а лишь выбираем между той или иной зависимостью. Потому что, возможно, зависимости играют наши роли какую-то, в нашей жизни какие-то роли.
Быть зависимым от трезвой жизни, я согласна.
Понятно, да-да-да. Или от радио Радонеж.
Ну, например, да, слушать и слушать.
Да, слушать и слушать. Или записывать и записывать новые передачи, еще тоже конструктивный вариант.
А еще говорить, как же это приятно.
Да.
Знаете, вот мы размещаем свои какие-то эмоциональные переживания в словах и таким образом стравливаем свое напряжение.
Да.
Простите, слушатели, уважаемые, что мы делаем это?
Нет, на самом деле, да, это же помогает. Вот мы рассказываем что-то даже о себе. Мне кажется, это может помочь нашим слушателям что-то в себе увидеть. Повышение уровня осознанности очень дорого стоит.
Конечно.
Хотя
конечно.
Это билет в один конец. Я могу тебе указать на какие-то ошибки, объяснить, что с тобой происходит. Здесь моей психологической подготовки тоже вполне хватает. Но это билет в один конец. Ты никогда не сможешь смотреть на мир и действовать, и чувствовать, как это было раньше.
И это... надо выбрать, и все, пути обратно нет.
Пути обратно не будет. И далеко не все согласны. Большинство говорят, да, давайте, я согласен. Но есть люди, которые прямо заранее говорят, нет, я не хочу. Я не хочу менять базовые конструкции своего мира, свое восприятие. Мне в этом, хотя и больно, и неправильно, но страшно, видимо, что-то новое. Я боюсь, что будет хуже, поэтому давайте я не буду.
Я надеюсь, что все-таки те, кто нас послушали, немножко вникнут в этот контекст и поймут, что есть варианты выхода на более конструктивный путь.
Ну да, мы, по крайней мере, с вами точно выяснили то, что я для себя у меня осталось, что аутоагрессия — это совсем не всегда суицидальные вещи.
Да, да.
Да, что вообще агрессия — это нормально, что это способ сепарации, вот, это способ тоже обретения себя, и про зависимости мы с вами так какие-то вещи прояснили.
Мы еще два слова не сказали про пассивную агрессию. То есть, смотрите, когда мы сами реагируем на наших подростков, мы очень часто используем пассивную агрессию, несмотря на то, что мы, может быть, очень вежливые, внимательные, удивительные, просто такие родители, которых вот просто других не бывает. Но очень часто, знаете, мы используем манипуляцию, угрюмое поведение. «Мам, что случилось? Все в порядке». Ну,
слушайте,
как
ну
это
жены так поступают часто по отношению к мужьям.
И к своим подросткам мы точно так же поступаем. Бойкоты.
Да-да-да.
Вот
да,
эти...
Да,
это пассивная агрессия. И то же самое, когда мы откладываем на потом. Когда говорим, подойди ко мне завтра с этой темой. Это пассивная агрессия. Нам надо смотреть правде в глаза и понимать, что да, мы это делаем. Мы таким образом манипулируем людьми. Мы стравливаем свое внутреннее напряжение через такое вот заявление. Нам каким-то образом становится легче. Мы просто не отдаем себе в этом отчет. Это такая хитрость бессознательного нашего. Но мы так делаем, и очень многие люди так поступают. Но это уход от прямого конфликта.
Конечно,
знаете, иногда
да.
это действительно лучший вариант. А смотрите, если вы реагируете на все нормально отстранением, наверняка потом находятся слова рассказать, что все-таки было ненормально.
Конечно,
вот.
Конечно,
да.
конечно. Потому что не работает
ключ.
Манипуляция-то, не работает.
Да,
я всегда говорю, что каждый человек манипулятор. Каждый. Но он манипулирует только теми, кто позволяет собой манипулировать. Mm-hmm. Если твои дети, твои родители, твой супруг или супруга не позволяют собой манипулировать, ну, не будешь ты манипулятором. Не получится, потому что...
Да, да. Но все-таки впадать в чувство вины из-за этого
да,
тоже не стоит.
Да, ни в коем случае не нужно. Да.
Часть коммуникации, что ж теперь.
Мы подходим совсем к концу. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна.
И вам спасибо большое.
Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Сударикова, перинатальный социальный клинический психолог, старый добрый друг нашего радио. Спасибо большое, что вы были сегодня с нами.
И вам большое спасибо.
Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.